Добрый вечер. Не секрет, что в Англии я довольно давно. На BBC работаю с 1 марта 1977 года. Тогда же в эту страну и приехал. Вскоре после приезда мы пригласили в гости английских друзей и попотчевали их тем, что любили сами. Гречневой кашей с котлеткой из мяса. Сок такой, знаете, проникал. Англичанин, ученый, из хорошей семьи, такой приличный человек, потыкал немного брезгливо вилкой гречневую кашу и сказал растерянно: «Но, — сказал он, — ведь этим же кормят животных». У него в семье была связь с сельским хозяйством, их семья производила сельскохозяйственные тракторы и прочие большие машины. И вот с тех пор этой едой для животных я как бы и не то чтобы промышляю, но пытаюсь найти кашу, которая меня устраивает. И был довольно долгий период, когда нужного зерна я найти никак не мог, ибо то, что производится в Голландии или там какими-то китайскими бирками, меня совершенно не устраивало. У этой истории есть счастливый конец, потому что недавно в Лондоне, ну, некоторое время назад, правда, фирму эту я сам открыл не так давно, появилось торговое объединение «Славянский базар», которое торгует широким ассортиментом русских продуктов или восточноевропейской продукции для растущего числа русскоговорящих и прочих людей, питающихся восточноевропейской пищей. У нас в гостях генеральный директор Владимир Бобков, которого мы и приветствуем звоном бокалов.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Вы, наверное, всех этих историй про кашу наслышались. Потому что все приходят к вам и говорят, что он не мог найти там блинов или каши или какой-то ряженки. А теперь вы привозите все это сюда, и большое вам за это спасибо.
Спасибо, я с удовольствием принимаю ваше спасибо. Да, на самом деле у нас за эти несколько лет работы очень большая база информации, связанная с тем, какие были казусы с нормальными продуктами раньше в русскоязычной комьюнити, включая и кашу, включая и огурчики, и колбасу в том числе.
История вашего предприятия в каком-то смысле – это триумф отечественной национальной пищевой идеи. Потому что, насколько я понимаю, ваша служебная и предпринимательская деятельность складывалась так, что вы, будучи, так сказать, в административных различных структурах в России, начали с того, чтобы ввозили что-то с Запада в Россию.
В Англию?
Именно.
Нет, с Запада, нет, с Запада в Россию.
Да-да-да.
Да, была такая волна, нам приходилось достаточно много поставлять продуктов в Россию, так как российский рынок был ненасыщен. Вы помните прилавки наших гастрономов в 87-м году, в 88-м году, и вы, наверное, представляете наши прилавки уже в 95-м.
То есть, ну, а лучше всего вспомнить 83-й, 84-й.
Давайте не будем вспоминать так далеко, так печально.
90-й, 91-й тоже был кошмар.
Не, ну все.
Кошмар абсолютный.
Да-да.
И нам пришлось, конечно, достаточно много поработать для того, чтобы начать насыщать отечественный рынок более-менее приличной продукцией, по крайней мере, до нужного количества.
Но поначалу сюда ринулась продукция, так сказать, не первой категории, скажем так. Все эти рассказы про ножки Буша.
Да, да, я с вами согласен, что первое время продукция поступала всякая и не всегда хорошего качества. Плюс наш отечественный потребитель не был готов к импортной продукции, он не знал, что это такое. И с таким же доверием, каким относился к нашей собственной продукции, имею в виду российской, употреблял и ножки Буша, не зная, что ножки Буша выращиваются на сое, произведенной с учетом генетических основ.
Модифицированных.
Сейчас, я надеюсь, в России это понимают. И я вижу результат, что Россия стала производить собственную продукцию в большем количестве, чем это было, скажем, в 90-х годах.
Вас на Запад привела как бы производственная необходимость, потому что вы закупали, потом пришлось что-то, какие-то комплектующие оборудования еще покупать, потом вы открыли здесь представительство, пустили какие-то ростки, а потом оглянулись и увидели, ба, так тут же продуктов не хватает отечественных.
Да, мы не ожидали, что произойдет такая резкая смена на рынке, и что нам, в общем-то, привыкшим экспортировать в Россию, придется импортировать в Англию. Но с учетом того, что структура была создана, и терять ее было жалко, плюс после событий в экономике России 98-го года, мы пришли к выводу, что наша компания может так же благополучно импортировать, как и экспортировать в Россию.
А вы до 98-го года в Россию что возили, кроме...
До 98-го года это в основном было сырьевое мясо, молоко. И все, что необходимо для производства. Имеется в виду полуфабрикаты, наполнители.
А с вашей точки зрения, насыщение российского рынка начало происходить за счет собственной продукции именно в те годы?
В те годы, когда мы стали экспортировать в Россию, наверное, еще нет. Но сегодня, с учетом того, что Россия стала расширять объем производства именно в области продуктов питания, она сегодня себя начинает кормить и достаточно успешно, и мы видим результаты.
Ну да. Ну, мы сознаемся слушателям, сразу скажем, что не для обсуждения внутренних каких-то российских проблем мы пригласили вас сюда, а чтобы поговорить о принципиальной разнице того, что я, скажем, здесь ел с 77-го года до определенного периода и сейчас.
Сева, разрешите рассказать об одном пари. Значит, мы отдыхали, это было немножко раньше 77-го года, мы отдыхали в Восточной Англии, на местечке, которое называл городок, который назывался Walton-on-the-Naze. И пляж там, все, курорт, полно магазинов, все. И вот, значит, сделала жена блины. Ну, а сметану? Я говорю, пойдешь в магазин, купишь. Она расхохоталась, говорит, сметану? Да ты ее в Лондоне не найдешь, не то что в Уолтон-энд-Нейз. Я поспорил с ней на фунт. И мы обошли все магазины в Уолтон-энд-Нейз, там даже не знали, что такое сметана. А сейчас... Ты в любой ловчонке все же сметану покупаешь.
Нет, Леонид Ильич, не в любой ловчонке. Ну, в большинстве, но не в любой. Но когда тогда, в 80-е, действительно был замечательный продукт под названием, если вы помните, сматана.
Сматана,
он,
да.
Он отдаленно напоминал сметану.
Напоминал отдаленно,
но очень отдаленно,
да.
Конечно.
Да, но сейчас, конечно, я просто иду в ближайший...
Сейчас французский крем-фреш.
В ближайший русский магазин.
Нет, в любом супермаркете вы замечательную французскую сметану покупаете. Что да, туда?
Я иду в русский магазин и покупаю сметану под названием «Зорька моя», по сравнению с которой ваша французская сметана, нельзя сказать в студии что.
Мы сразу же договорились, что о вкусах не спорят, потому что я за французскую сметану.
А вы «Зорьку» попробуйте.
Я пробовала.
Речь идет, конечно, о более, конечно, общих вопросах. Я, например, приехав в Англию, впервые увидел, что понятие «сенная лихорадка», которое мне до сих пор встречалось только в каких-то экзотических литературных произведениях, является реалией жизни. Из моих знакомых англичан добрая треть этой сенной лихорадкой страдает совершенно регулярно. Это аллергическая реакция на нечто, имеющееся здесь в Англии постоянно. Мне рассказывала знакомая моя англичанка, что у нее самой эти аллергические реакции начались, когда она однажды с друзьями ехала в открытой машине мимо поля. Сверху пролетел самолет, опылявший пшеницу. У нее начались какие-то там эти спазмы, которые, в принципе, не прекращаются и до сих пор. Но ей врач предупреждал, что, скажем, высокое содержание хлора в воде или, вот, скажем, в плавательном бассейне может на ней плохо отразиться. Она однажды чуть... Господу Богу концы не отдала около плавательного бассейна с сильной концентрацией хлора. Просто перехватило дыхание. Вот такие бывают крайние выражения этой аллергической такой загрязненности организма в этой стране. Многие мне говорят, что выезжая из Англии, они чувствуют себя лучше, и приезжая назад, начинают чувствовать себя хуже. Но любят родину и не хотят ее менять ни на какую другую. Даже предпочитают...
Нет, на континенте тоже есть сенная лихорадка и в больших количествах.
Это понятно, да. Но, в принципе... Живясь в Англии, мы знаем, что Англия была передовой страной, начиная с 18 века, что она изобрела капитализм, денежную там, биржу финансовую, фондовую, и она изобрела интенсивное сельское хозяйство, которое, ну, можно к этому подходить так или иначе, но высокая степень применения там всяких ядохимикатов и прочее-прочее. Сейчас, конечно, наука развивается, но за долгие годы интенсивного сельского хозяйства кое-что накопилось, против чего, скажем, выступает английская ассоциация «Друзья земли», или есть сильное органическое движение.
И принц Чарльз.
Да, и принц Чарльз. Вы, импортируя нашу отечественную продукцию с Восточной Европы, естественно, с этой проблемой знакомы. И у вас есть какие-то взгляды на то, как в сравнительном анализе, так сказать, наша продукция по сравнению с местной может выглядеть, а главное, вкус, какой она может иметь.
Да, вы знаете, происходят некоторые парадоксы, с которыми мы здесь сталкиваемся. Этот парадокс в том, что как нам раньше казалось, нереально завозить сюда продукцию из Восточной Европы, включая Россию в том числе, и успешно ее поставлять на английском рынке, в том числе в супермаркеты. Но это свершилось. Это свершилось, наверное, в связи с тем, что это как раз и есть результат интенсивной индустрии в сельском хозяйстве. И то, что произошло в Англии за последние 20 лет, и те результаты, которые мы имеем сегодня в виде последних событий, связанных с падежом скота, это как раз результат индустриализации и индустриальной революции в сельском хозяйстве. Природа не может терпеть насилие.
Но вот я смотрю на наклейки на ваших товарах. Огромный процент из них сделан в Германии, а не в России. Или наклейка обманывает потребителя?
Нет, наклейка...
И в Болгарии. Германия, Болгария.
Наклейка в большей степени вас не обманывает. Просто она соответствует тем нормам и стандартам, которые приняты в европейском сообществе. И мы, привозя сюда, скажем, ту же самую гречку или те же самые огурцы, выращенные в Молдавии, не можем их поставлять с русской этикеткой на русском языке и без указания, кто дистрибьютор. Поэтому вы смотрите на этикетку и видите название компании-дистрибьютора. Естественно, должна быть европейская компания. Вы видите ту информацию, которая должна быть по стандарту отражена на этикетке.
Ингредиенты.
Ингредиенты в том числе, название продукта на немецком языке. Вы не думаете, что это продукция, выращенная в Германии. Это совсем не так. В Германии вырастить тот продукт, который вы употребляете сегодня, практически невозможно. Почему? Потому что германское сельское хозяйство использует те же методы индустриальные, какие использовала в свое время Англия.
Естественно.
Конечно. То есть некоторая технологическая отсталость России в сельском хозяйстве может обернуться значительным плюсом. Но в каком-то смысле?
В каком-то смысле, да. Я думаю, что сегодня мы стоим на первом шаге того пути, который приведет к изменению вообще нашего понимания, что такое продукты питания и что такое правильное питание. Мы видим, как открываются активно магазины Organic Food в Лондоне.
Да, да.
Имеют
да,
колоссальную популярность среди населения. Несмотря на то, что цены в этих магазинах в 3-4 раза выше,
почему?
Чем в супермаркетах.
Чем это оправдано?
Люди стали думать о своем здоровье.
Нет, я понимаю, почему платят тогда цены. Я говорю, чем оправдано повышение цен? Почему? Что это за органические, экологически чистые, будем говорить, продукты?
Их дороже производить, естественно.
В чем дело?
Знаете, есть два типа продукции. Одна продукция, которая выращивается индустриальным методом, ну, к примеру, помидоры, выращенные в Голландии, которые мы с вами видим в супермаркетах.
Ага.
И есть помидоры, выращенные руками. Скажем, вот помидоры замечательные, а те, о которых вы говорили, украинские, или, скажем, помидоры краснодарские. Разная технология производства, разный подход и, естественно, разная себестоимость. Если голландский помидор стоит 0,001 пенса, то краснодарский с доставкой в Англию стоит 1 фунт 10 пенсов. Но он вкусней, лучше и, самое главное, он полезней.
Насчет вкуса ничего не скажу. Это просто настолько бросается, как бы сказал, не в глаза, а на язык. Да, что тут понятно. Все русские продукты, которые вот даже покупаем у вас в системе, в Славянском базаре, они все, конечно, вкуснее аналогичных английских. Это все верно. У вас даже есть пропагандный лозунг неплохой. «Вкус, знакомый с детства». Не знаю, кто это придумал. Не вы ли случайно?
Да, один из наших партнеров.
Ну вот. Да, так это все так. Но что значит органический? Почему органический? Почему экологически чистый? Если помидоры выращены на земле, ясно, что землю удобряли. Как это выяснить, что они вот именно экологически чистые?
Сегодня, если 20 лет назад ученые разрабатывали методы быстрого проращивания или, скажем, методы генетического влияния на посадочные материалы, то на сегодняшний день ученые в новых лабораториях разрабатывают методы контроля. Как был сделан этот продукт? Нет ли в нем генетически модифицированной основы? И в связи с этим та продукция, которая выращивается в натуральном виде или, скажем, на натуральных удобрениях, которые рекомендовались и рекомендуются, она отличается и по качеству, и по содержанию витаминов, и по внешнему виду. Поэтому большая разница и вкусовая, большая разница и, конечно, ценовая.
Я был как-то в Ставропольском крае с командировкой BBC. И автобус наш остановился посреди чистого поля, потому что мы ехали из одного города в другой, нужно было там народу ноги размять, условно говоря. И мы вышли, вокруг было бескрайнее пшеничное поле, и вся эта пшеничка была утыкана густо васильками и прочими, так сказать, сорняками. На английском поле вы этого не увидите никогда. Однообразно стоят стройные мощные колосья, какой-то невероятной урожайности, и между ними ни одного цветка. Но впечатление несколько мертвящее. И тогда же какой-то краевой начальник, выступая перед нами, сказал: «Вот мы тут выращиваем хлеб», он сказал. «На наш каравай, если его положить на стул, можно сесть. Когда встанешь, каравай сам поднимется до прежнего уровня». И в то же время я вспоминаю свою первую западную булку, которую, если сожмешь, то долго придется ждать, пока она снова воспрянет. У меня с английским хлебом очень тяжелые отношения, я долго не мог понять, почему меня так вот ломает, почему так энергии мало после того, как хлебушка местного поешь.
Не один.
Да. И я постепенно исключал, конечно, все коммерческие варианты, я уже просто на них со страхом смотрю. Но даже муку, сделанную на органической основе, смолотую какими-то каменными жерновами, я все равно есть не стану, потому что как бы реакция уже предсказуема. Вы занимались хлебопечением, и вы сейчас это одно из последних ваших предприятий. Так что вы много на эту тему думали и, видимо, многое знаете.
Да, конечно, технология производства хлеба отличается, отечественной, я имею в виду российской, от британской, в корне отличается. И вы правильно заметили, что от полей, которые вы видели здесь, отдает какой-то мертвячиной. Да, мы сегодня знаем прекрасно, что в производстве хлеба, имеется в виду в производстве зерна, Британия употребляет колоссальное количество удобрений.
Колоссальное, и гербицидов, конечно.
Естественно, в первую очередь. Применяя только генетически модифицированные сорта пшеницы, которые устойчивы, которые душат ваш любимый лютик. И это дает, конечно, результат на вкусе хлеба.
Ну, урожайность у них выше в 2-2,5 раза, да, чем отечественные сорта.
Да.
Здесь 80 центнеров с гектара – это стандартный показатель.
Да, конечно, конечно, урожайность выше, но результат от этой урожайности мы видим сегодня.
Ну, понятно.
В связи с тем, что скот кормили долгое время комбикормами, произведенными искусственно,
да,
на основе, скажем так, гибридных вариантов дрожжей, вы видите, что произошло с сельским хозяйством,
да,
с животноводством Британии.
Да.
То есть, еще раз возвращусь к вопросу, что природу нельзя насиловать до бесконечности.
А в смысле выпечки самого хлеба? Почему он так отличается от того, к чему мы привыкли? У нас хлеб тяжелый, с мощной коркой. Здесь он легкий, пушистый и какой-то болезненный, с моей точки зрения.
Британия — страна, где фактически родилась современная экономика. Вы начали с этого передачу. И так как она здесь родилась, то британцы, особенно те, кто занимается бизнесом, достаточно много времени тратят на то, чтобы экономить. На самом деле экономить, и не так, как в России. И это в результате столетий привело к тому, что весь их продукт сделан с минимальными затратами. Mm-hmm. Естественный хлеб в том числе. Их хлеб отличается по выпечке, так как он выпекается не так, как выпекается в России. Он выпекается не в подовых печах, он выпекается в электрических печах.
Uh-huh.
Второе, их хлеб, время на производство хлеба не берет в себя процесс
подъема теста.
Подъема теста, абсолютно правильно, абсолютно правильно.
Uh-huh.
В связи с этим хлеб поднимается искусственно за счет определенных добавок.
Понятно.
Это, конечно, его колоссально удешевляет, но вкусовые качества теряются.
Uh-huh.
Это второе. И третье, да, конечно, сырье. Конечно,
мука
сырье.
Сама не та.
Сама мука.
Ну хорошо, задумали вы. Во-первых, вы хлеб не могли ввозить непосредственно в Англию. И это очень любопытный аспект вашей деятельности.
Вы знаете, мы сделали несколько экспериментов. Они, к сожалению, оказались неудачными. Хлебный рынок Британии, он настолько жестко контролируется Министерством сельского хозяйства и правительством, что завести на территорию Британии готовый хлеб намного более сложнее, чем просто завести алкоголь. Алкоголь имеет акцизы, а хлеб имеет колоссальную пошлину. И эта пошлина составляет 300%.
Ох.
Поэтому привозить в Англию готовый хлеб нельзя, так как это не целесообразно с точки зрения
стоимости.
Нерентабельно. Но производить здесь, скажем, на сырье, выращенном в России, да, это можно. И тот эксперимент, который мы сейчас удачно завершаем, это наша простая, обыкновенная российская пекарня с технологией, которая рассчитана на наше российское отечественное сырье.
То есть вот. Что, вы ставили здесь подовые печи какие-то?
Нам пришлось переделать несколько вариантов их печей. Я не буду углубляться в технологию, но время выпечки, конечно, от этого изменилось. Наш хлеб печется медленней, но результат, конечно, колоссальный.
Вот последнее время в ваших магазинах появился прекрасный такой круглый хлеб. Он, может быть, называется украинский, но это на самом деле просто хороший ржаной хлеб. Это ваши изделия? Большие круглые хлебы.
Это как раз результат нашего эксперимента, произведенного совместно, как это неудивительно, с чехами. Они помогли нам сделать этот хлеб на своей основе. Этот хлеб немного отличается от тех сортов,
совершенно
которые
верно.
Мы к вам, с вами привыкли кушать в России, но он лучше британского.
Очень хороший.
Да,
очень
он хороший. Все-таки достаточно дорогой. Он немного другой формы, но так как по качеству он лучше, наши соотечественники берут его с колоссальным удовольствием.
Я один из них.
Спасибо.
То есть то, что мы всегда имели, то, что в магазинах всегда лежали отечественные буханки тяжелого ржаного хлеба, недостаточно как бы ценилось гражданами. И они просто не знают, в каких условиях их соотечественники бьются за жизнь за границей.
Но можно очень коротенькую историческую справку, так сказать, я не хочу, английский хлеб, конечно, лучше не брать в рот, это правильно, но когда мы говорили вообще об интенсификации сельского хозяйства в Англии, я хочу сказать, что все-таки очень важно напомнить, что это было сделано не только ради того, чтобы обогащались крупные фермеры и тому подобные акулы, а потому что во время войны Англия поняла, что она не выживет, когда началась блокада, когда гитлеровские подлодки топили суда, которые приходили из колоний с едой до войны, и началось очень серьезное, так сказать, сознательное, сверхорганизованное движение за интенсификацию сельского хозяйства, которое привело к тому, что число людей, занятых в английском фермерстве, сократилось до, кажется, там 4-3%. Но это было сделано, и Англия к концу войны могла себя прокормить. То есть дальше это пошло слишком далеко и привело к тем результатам, о которых мы говорили. Но идея вначале была сугубо, как так сказать, от необходимости, а не от жадности.
Да, да, она и в середине этой идеи работает, потому что даже бедные семьи здесь могут позволить себе абсолютно все фрукты, практически в любое время года. Другое дело, качество этих там фруктов и этих овощей может кое-кого вызвать сомнение, но все-таки это помидор, все-таки это яблоко. И, так сказать, не нужно зимой питаться только там ржаной коркой.
Если смотреть с этой точки зрения и пытаться оправдать тот процесс, который происходит в Британии, может быть, вы и достигнете успеха. Но если посмотреть на все это с точки зрения здоровой жизни и здорового питания, это будет в корне неправильно. Да, вы, конечно, убедили меня, что можно накормить всю страну за счет дешевого сырья и дешевой продукции, но вы не убедите меня в том, что через 5 лет эту страну придется лечить.
Я возвращаюсь к этому англичанину, которому я впервые предложил гречневую кашу, и который сказал, что этим же надо кормить животных. Вы встречаетесь, распространяя отечественные продукции, скажем, на стыке англичанина и русского продукта, с некоторым либо непониманием, либо недооценкой, либо просто враждебным отношением к тому, что им как бы с неразвитой части земного шара представители какой-то чуть ли не третьей экономики пытаются всучить, выдавая это как бы за особо органический, особо естественный продукт. Другими словами, вкус к естественной еде до некоторой степени отбит просто в этой стране. И даже если ты привозишь нечто естественное и, так сказать, органическое абсолютно, это могут просто не оценить.
Вы знаете, я думаю, что вкус отбивается, но он не отбит настолько, чтобы не вспомнить все то натуральное, естественное, что когда-то в этой стране тоже было. И если местные органы власти ограничивают свой рынок, тем самым защищая производителя, собственного производителя от импорта, то потребители, которые все-таки рискнули попробовать нашу продукцию, остаются довольны, и они становятся нашими клиентами.
То есть англичане у вас есть покупатели?
Да, конечно, конечно. к нашей большой радости, англичане достаточно любопытная нация, и им все интересно. Они с удовольствием пробуют нашу гречневую кашу, нашу селедку, огурцы, наш хлеб. И после первой пробы, второй пробы и третьей пробы они становятся нашими постоянными клиентами. Нас это радует. Мы нашли здесь рынок.
Да, у англичан, кстати, предубеждения к каким-то национальным продуктам очень мало или практически. Ну,
колониалисты же.
Да, потому что здесь вы работаете параллельно с другими структурами. Вы знаете наверняка о аналогичной организации вашей, которая распространяет индийскую еду, турецкую. Достаточно мощные эти здесь структуры.
Да, эти структуры возникли давно. Наша структура, которая импортирует и делает дистрибьюцию в Англии, холдинг «Славянский базар», работает всего 2 года. Это совсем ничто для британского рынка. А индийские компании, которые здесь присутствуют уже более 20 лет, это, конечно, более мощные предприятия. Но вы знаете, они не являются нашими конкурентами. Опять же, в связи с тем,
разный рынок.
Да, разный рынок, разные вкусовые.
Индиец не пойдет есть русскую пищу и наоборот.
Конечно, конечно. Да,
хотя мы едим индийскую пищу с удовольствием.
Мы едим индийскую пищу, ну, так сказать.
Но,
да,
но не каждый день,
ничего,
естественно.
Но на каждый день нет. Я бы ни в коем случае не перешел. Понимаете?
У меня теперь такое ощущение, что вообще на каждый день никакой человек не может перейти на чужую еду. Потому что вот мы очень все присутствующие, вероятно, любим китайские рестораны. Когда 2 года назад я была в Китае, мы были там 3 недели, и каждый день, естественно, 3 раза в день мы ели только китайскую еду. И когда мы уезжали, я была в восторге. Ну, вы знаете, на 5-й, 6-й день ты так мечтаешь о чем-то, значит, в своем роду. И это поразительно, потому что мы ведь едим, одно и то же каждый день было, мы едим тоже, наш ведь запас, наш ассортимент того, что мы едим дома, ведь крайне ограничен, по пальцам пересчитать. Ну, вот мы к этому привыкли, нам это не кажется, что это однообразно.
Но злые языки говорят, что рестораны есть как бы представители разных пищевых культур. Есть хорошие итальянские рестораны, китайские рестораны, есть испанские
французские
рестораны. Французские, конечно же. И даже русский ресторан можно открыть. Но такого понятия, как английский ресторан, как бы сформулировать никому пока еще не удалось.
Они есть.
Но... Нет, есть и даже неплохие есть. Только они слишком стараются быть не совсем английскими. В этой
неплохих я особенно не знаю. Но есть английские рестораны. Но вы понимаете, про англичан, к сожалению, я очень люблю англичан. Очень люблю эту страну, в которой я живу больше половины жизни.
Но кулинария
жизни,
это не самое сильное.
Но дело в том, что про англичан так говорят. У них хорошие основные продукты. Мясо прекрасное, правда? Молоко отличное.
Исходные продукты все замечательные. Они
хорошие
просто.
Исходные продукты. Они берут эти исходные продукты и делают плохую еду.
Ну и сейчас на эту тему песня из мюзикла «Оливер», поставленную по диккенсовскому «Оливеру Твисту». Она посвящена еде. Она называется «Food, Glorious Food». Еда. Сидя с нашим гостем, мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
История моя британская, но не исключено, что сходное положение можно обнаружить в самых разных странах. Так что прошу отнестись к ней с должным вниманием. У нас, оказывается, есть специальная организация, которая следит за разными несчастными случаями, происходящими с людьми дома или вне дома, но в часы досуга. Когда они возятся в саду, выгуливают собак, бегут от инфаркта, бродят по разным красивым городским или сельским местам и так далее. И вот только что Министерство торговли и промышленности опубликовало отчет этой организации за 99-й год, последний, по которому есть статистика. И статистика эта просто невероятная. Как выясняется, у любого из нас гораздо больше шансов поранить себя, наливая чай или одеваясь, чем в самых опасных жизненных ситуациях. Каждый год в стране около 3 миллионов человек получают серьезные увечья на дому, и 4 тысячи из них умирают. Ну вот, например, 37 человек попали в 99-м году в больницу, ошпарившись чаем. Либо потому, что брали чайник за крышку, а не за ручку, либо поскользнувшись на кухонном полу. А, одеваться?
Можно я вставку сделаю? У меня есть родственник рассеянный здесь, наш русскоязычный человек, который загубил уже 3 электрических чайника. Он их ставил на газ. Они пластмассовые.
Могут пожар, кстати, но он повреждал чайник, а не себя, по крайней мере. Значит, с чайниками дело нужно быть очень осторожными. Затем очень осторожно, оказывается, нужно одеваться. 5,5 тысяч человек, я вам статистику сообщаю, между прочим, они
юмористические, они перетон. Это не ваша выдумка.
5,5 тысяч человек покалечились, надевая брюки. И почти 11 тысяч, натягивая носки или колготки. Я повторяю, что имеются в виду те повреждения, в результате которых человек попадал в больницу, в ней оставался.
То есть вывих.
Серьезные дела.
Нет, упасть можно.
Как правило,
брюки,
когда они занимались этим в спешке в ванной и падали на влажный скользкий пол, ну, по-всякому. Но есть совершенно мистические цифры. Вот, например, вставные челюсти нанесли серьезные повреждения почти 1000 человек. Каким образом? Королевское общество по предотвращению несчастных случаев, оказывается, есть у нас и такое, признается, что оно не может ответить на этот вопрос. Любые догадки принимаются. Ну, а если вы думали, что вам уже ничто не грозит, если вы уютно устроились в мягком кресле, то это глубокое заблуждение. 16 с лишним тысяч человек попали в больницы именно по вине кресел. Опять-таки, я теряюсь в догадках, как такое могло приключиться. И еще прошу заметить, что, как выразилась одна из газет, кресла стали менее агрессивными. В 98-м году они нанесли увечья почти 19 тысячам легкомысленных британцев. В списке масса всяких, на первый взгляд, совершенно невинных предметов, которые, видимо, только и ждут удобной минуты, чтобы на нас накинуться и покалечить нас. Это губки, мочалки, совки для мусора, хлебницы, домашние тапочки. Ну, всего не перечислишь. Иными словами, совершенно ясно, что властям пора перейти от слов, я имею в виду составление отчетов, к делу, и обязать предприятия, производящие изделия домашнего обихода, такой же надписью, которая теперь обязательно на пачках сигарет. Министерство здравоохранения предупреждает: носки опасны для здоровья.
Спасибо, Даня.
Да-да, но, знаете, была когда-то такая история, как старому морскому волку, значит, у старого морского волка спрашивают: ну вот вы были в тысячи опасных мест, какое вот место вы считаете самым опасным для жизни? Он сказал: конечно, мою собственную постель. Мой дедушка умер в своей кровати, отец умер в своей кровати. И я, конечно, там
это
же
придумал Марк Твен.
Это Марк Твен. У меня действительно был случай здесь, в Англии. Вы знаете, что английские электрические розетки, вернее, штепсели, самые безопасные в мире.
Безусловно.
Во-первых, они сделаны не двухжильными, а трехжильными.
Заземленные.
Там есть заземление, там в каждой розетке, в каждом штепселе есть свой предохранитель вставлен.
А главное, что прямоугольные отверстия, туда палец не сунешь.
Прямоугольные отверстия, палец не сунешь.
Ежели не талантливый ребенок.
Да. И тем не менее, от электрических ударов здесь погибает не меньше, может быть, а больше людей. Со мной был такой случай. Я поселился у одной английской дамы после приезда здесь и, выйдя из ванной, мокрой рукой схватился за лампу. Очнулся в другом углу комнаты. Выяснилось, что дама, литературовед и музеист по профессии, не вполне отличала живой провод от нейтрали и от земли. И, подсоединяя розетку, перепутала провода. Взявшись за лампу, за корпус, я взялся за, так сказать, живой провод, за 240 вольт, и, будучи с мокрыми ногами, провел это все в пол. Слава богу, меня, так сказать, не убило тогда. Но это просто пример того, как безопасная розетка, самая безопасная розетка в мире, может стать самой опасной. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
16 июня 1816 года, 185 лет назад, в Санкт-Петербурге было основано Человеколюбивое общество, благотворительная организация, финансируемая частными пожертвованиями. Пожертвования эти были велики. Ни один предприниматель, ни один купец не мог отказать в просьбе общества о поддержке, потому что это стало бы известно и подорвало бы ему репутацию. Общество имело десятки больниц, народных школ, богадельен, приютов, институтов слепых и других, как говорилось тогда, богоугодных заведений. Просуществовало оно 101 год, до ноября 1917-го. Большевики не жаловали благотворительность. Эти, понимаете, жалкие подачки капиталистов-эксплуататоров, желавших откупиться от эксплуатируемого народа и так далее. 16 июня 1921 года, 80 лет назад, известный российский предприниматель Павел Павлович Рябушинский, живший в эмиграции, выступил на торгово-промышленном съезде в Париже. В своей речи он, в частности, сказал пророческие слова. «Мы смотрим отсюда на наши фабрики, а они нас ждут, они зовут, и мы вернемся к ним». Я благодарен за эту цитату историку Юрию Безеленскому. 17 июня 1911 года, 90 лет назад, родился Виктор Платонович Некрасов, крупный писатель, боевой офицер, скромный, скрупулезно честный, обаятельный человек. Я благодарен судьбе за то, что близко его знал, вместе работал и, смею думать, был его другом. Книга Некрасова «В окопах Сталинграда», вышедшая в 46-м году, и по странному капризу властителя, удостоенная сталинской премии, была и по сей день остается лучшей книгой о войне. Я хочу назвать еще один рассказ о Некрасова о войне, столь же сильный и беспощадно правдивый. «Вторая ночь», опубликованный в «Новом мире» в 60-м году. А была еще повесть Кира Георгиевна, был фильм «Солдаты», были отважные очерки «По обе стороны океана» и грубые нападки Хрущева, и травля партийных прихвостней. Виктор Платонович жил в Киеве, в писательском доме. Однажды туда приехал американский писатель Джон Стейнбек. Его роскошно принимали в том же доме, в хоромах Корнейчука и Василевской. Стейнбек, еще не сев за богатый стол, спросил, кто тут Виктор Некрасов? Он ведь специально ехал в Киев, чтобы с ним повидаться. Верноподданные писатели смущенно признались, что Некрасова не пригласили, и пришлось за ним послать. Он появился, Стейнбек его обнял и сказал, что хотел бы с ним выпить. «Я тоже хотел бы», — отвечал Некрасов, глядя на стол, ломившийся от вин и закусок, «но, к сожалению, сегодня не при деньгах». Стейнбек мгновенно все понял, сказал «а у меня найдется», вежливо извинился перед хозяевами и ушел с Некрасовым в ресторан. В 1974 году Виктор Платонович уехал во Францию. Он написал еще несколько книг. «Записки зеваки», «По обе стороны стены», «Саперли Папет» и множество передач для «Радио Свобода». В 1987 году его не стало. 18 июня 1936 года, 65 лет назад, умер Максим Горький. Точная причина его смерти до сих пор окутана тайной. В интереснейшей книге Аркадия Ваксберга «Гибель буревестника», она вышла в конце 98 года, рассказано о секретной лаборатории НКВД по умерщвлению людей ядами, создающими клиническую картину сердечной и других болезней. Затем автор пишет, если Горький был убит, сомневаться в этом все труднее и труднее, то лучшего способа избавиться от него нельзя было придумать. Историк Роберт Конквест отмечает, что через два месяца после смерти Горького открылся первый из трех показательных процессов против так называемых врагов народа. Причем до того этот процесс несколько раз откладывался. Известно, что Горький, написавший «Если враг не сдается, его уничтожают», тем не менее заступался за Каменева и других старых партийцев. Сталин мог опасаться, что писатель поднимет голос в защиту приговоренных к смерти, а голос Горького был тогда хорошо слышен в кругах левой западной интеллигенции. Так или иначе, пишет Конквест, Горький умер в очень удобный для Сталина момент. 22 июня 1941 года, 60 лет назад, Германия напала на Советский Союз. Позвольте личные воспоминания. В то утро я поехал на так называемый «День открытых дверей» в Московский авиационный институт, куда был уже принят по конкурсу. Вдруг нам навстречу мчится по коридору человек и кричит страшным голосом «Война! Война!». И вот никогда не забуду мою первую мысль. Да он же самоубийца, этот Гитлер. Он же воюет на два фронта, и его раздавят. Мне очень приятно, что последняя книга Виктора Суворова о Гитлере называется «Самоубийство». Даю честное слово, что он придумал заголовок сам, независимо от этого моего воспоминания.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Бобковым. Он руководитель или генеральный директор крупной коммерческой фирмы, которая занимается многим, в том числе массовым импортом восточноевропейской продукции на английский рынок. Мы говорили уже обо всем, о состоянии английского здоровья, и, конечно, может быть, вскользь можно было бы упомянуть о тех огромных затратах, которые Англия тратит на здравоохранение. И ввоз, и распространение здоровой продукции, в принципе, могли бы сократить бремя и этих расходов. В частности, меня интересует история ваших вот кефиров и ряженок, потому что в отечественном кефире вкус другой. То есть там, по-моему, какая-то другая закваска.
Я ем кефир каждый день теперь.
А я ряженку.
Последний год я ем кефир каждый день. Прекраснейший кефир. Не могу уловить разницы. Расскажите, это действительно очень интересно.
Да, та продукция, которую мы сегодня поставляем на рынок, как кефир и как ряженка, и как простокваша, и как сметана. Да, и варенец. Это продукция, не произведенная в России, это продукция, произведенная в Германии, но на предприятиях, где работают наши с вами соотечественники. Почему так? Опять же, по той же причине, что европейское сообщество строго охраняет свой рынок от продуктов животного происхождения.
Европейская крепость,
называется. Да, это называется европейская крепость. Конечно, некоторые заводы уже сегодня имеют разрешение на экспорт продуктов в ЕС, но их так мало, и их продукция сегодня настолько неизвестна здесь, что напрямую завозить из России или, скажем, с Украины молочные продукты не совсем оправдано. Поэтому, может быть, вам показалось, что тот кефир, который вы пили в России, отличается от того, который мы импортируем из Германии. Но мы стремимся к тому, чтобы эта разница была настолько незначительная, что даже такие специалисты, как вы, этого бы не уловили.
Ну, я не специалист, я просто так, мне кажется, что это тот самый кефир, вкус, знакомый с детства.
Да, вы знаете, кефир – это очень интересный продукт. Я не знаю всю историю его появления, но, как мне говорят, что кефир как бы даже близок англичанам по пониманию, так как кефир – это созвучно со словом «кефир», то есть получать удовольствие, как «кефай». Я не знаю, насколько…
«Кефе» – французское.
У меня с западным молоком очень сложные были отношения. Начинается все с Италии. Мы приехали в Италию, в Риме сидим в эмиграции, делать нечего. Осень наступает, и хочется простоквашки. Вот мы посылаем, значит, или я сбегал за молоком, и мы разлили молоко, поставили на полку. Посмотрели, через день оно жидкое. Посмотрели, через три дня оно такое же жидкое, не квасится. Посмотрели, через неделю оно жидкое, на девятый день оно стало зеленого цвета. Но также жидким осталось. Это для меня было первым уроком. Я понял, что что-то тут не то. Потом, приехав в Англию, я подбирался к этой проблеме и так, и этак. Но сырого молока, такого, как я когда-то пил в деревне, здесь просто выяснилось, что купить невозможно, потому что все молоко запретили. Подвергается сбору обязательному. Milk Marketing Board – это такая какая-то крупная организация национальная, которая обрабатывает все молоко под какой-то некий стандарт.
Оно пастеризовано.
Все и стерилизовано, и пастеризовано.
Пастеризовано.
На всю Англию осталось, насколько я знаю, сейчас примерно 4 фермы, которые выпускают, продают не пастеризованное молоко. Что с ними делают контролеры, инспекторы из министерства, не сказать. Их проверяют по 3 раза на день. Еще не было ни одного случая заражения. Люди приезжают к ним и покупают. Естественно, только близкие, они не могут далеко разводить. Парное, конечно, запрещено категорически продавать. У нас есть еще минута. Я читала совершенно потрясающую историю герцогини Деванширская, которая, значит, гигантское поместье, у них там все это замечательно органически тоже делается. Она решила сделать доброе дело. Они пригласили детей из бедного района города близлежащего, чтобы те посмотрели, так сказать, на все это дело, провели день на природе и так далее. Они привели детей в коровник. Дети смотрели совершенно обалденными глазами на все происходящее. А потом она им предложила всем по чашке парного молока. И учитель прибежал с дрожащими губами, сказал: что вы делаете? Вы понимаете, что если у одного из них будет завтра расстройство желудка, мы с вами пойдем в тюрьму. И все это молоко выпросим.
Да, вы знаете, это, конечно, британская трагедия.
Полный бред.
Да, потому что за последние десятки лет менталитет британцев изменился по отношению к пище, и они больше привыкли к Сникерсам, Марсам, нежели к парному молоку. Это трагедия, я это переживаю своей душой, сердцем. Мне это очень-очень печально. И, к сожалению, нет возможности здесь на месте производить натуральные молочные продукты по тем технологиям, которые у нас существуют в России. Но мы пытаемся делать что-то хотя бы близкое и подобное.
Очень близкое, очень близкое.
Да нет, все замечательно. Но я боюсь, что россияне начнут есть Сникерсы и Марсы скорее, чем...
Они уже начали.
Нет, конечно, начали, но это будет все хуже. И Макдоналдс, так сказать, будет забьет.
Смысл сегодняшнего нашего разговора в том, чтобы россияне помнили свое наследие,
И ценили.
Помнили о том, что настоящие нормальные продукты у них растут под боком. Я, конечно, нарисовал тут мрачную картину Англии, но о возможностях выбора не сказал ни слова. Сам я приспособился ездить в африканский магазин, где стоят настоящие африканские негры и торгуют настоящей африканской привозной продукцией, в том числе, скажем, и пивом из Нигерии. Пиво – бутылка, ну, совершенно забубенная на вид, ярлык какой-то бледный. Вообще пробка там какая-то забита там молотком. Но открываешь, это пиво вообще на уровне бельгийского. Или там покупаем мы у них бобы. Так уж сваришь бобы, так от них сила идет, понимаете? Или, скажем, на рынке я покупаю у людей с Ямайки. Тыкву, тыквенный суп из ямайской тыквы очень способствует.
Да, а у нас иранский магазин совершенно... Вот там недалеко от Килберна. Совершенно замечательный иранский магазин, в котором такое количество специй и каких-то немысленных продуктов из арабских стран и Ирана, что вообще только глаза разбегают. Я еще все не перепробовал.
Да, это все к тому, что вы вливаетесь в широкую палитру того, что может быть предложено, скажем, покупателю в среднем английскому.
Да, вы знаете, нам это очень приятно, мы это осознаем, но мы все-таки видим перспективы нашего вливания как более серьезный рынок, нежели африканский маленький магазин. Все-таки оправданно возить продукцию из Восточной Европы. Во-первых, она близка по вкусовым качествам. Во-вторых, это близко. И близко. И в-третьих, колоссальная территория позволяет делать эту продукцию дешевой и, самое главное, и самое ценное, натуральной. Поэтому видим большую перспективу в импорте этой продукции. Все-таки из России, Украины, Прибалтики.
У вас уже были какие-нибудь реакции от английских торговых структур, которые посмотрели, попробовали, может быть, сделали анализы и каким-то образом определили свои отношения? Есть ли предубеждения против того, что вы ввозите?
Предубеждения, безусловно, есть. И, конечно, это предубеждение не появилось за один год или, скажем, за один день. Это предубеждение было определено теми организациями, кто обязан защищать британский рынок от импортного сырья.
Оно не столько вкусовое, сколько коммерческое.
Да, конечно. Безусловно, это предубеждение коммерческое. Им выгоднее рекламировать Сникерсы с Марсами, нежели открывать рынок для восточноевропейской продукции. Но так как сегодняшняя сельскохозяйственная база Британии разрушена, что мы с вами видим по телевизору, и она продолжает разрушаться стремительными темпами, мы предполагаем, что через 2-3 года эту страну придется кормить в Восточной Европе, так как индийскую продукцию возить далеко и невыгодно, и не все ее могут кушать постоянно, в том числе и китайскую.
Нет,
вы об этом
сегодня говорили.
А вот продукцию, скажем, прибалтийских стран или России, да, это близко, это удобно, и это дешево.
Если они снимут пошлины чудовищные, потому что я знаю, что польская колбаса, например, здесь шла как горячие пирожки, но поляки не могут возить столько, сколько они хотели бы. Их не впускают?
Давайте дадим время этому процессу. Я думаю, что британское правительство – это, наверное, одно из самых разумных правительств.
Но им не разрешает Брюссель, как вы сейчас справедливо сказали?
Но в любом случае ситуация будет настолько трудная, что я думаю, что будет принято правильное решение.
Так они будут покупать, простите, во Франции и в Греции, в Евросоюзе, а не там. Вот в чем беда.
Я так не думаю. Сырьевая база рушится не только в Британии. Она начинает рушиться и в Германии. Или возьмите, к примеру, Голландию. Голландия теряет свой посадочный материал, так как он уже многие десятки лет производится вне почвы, он производится в теплицах, на гидропонике, это ужасно. Он весь генетически модифицированный, и, к сожалению, сегодня об этом редко говорят вслух, но мы это знаем, как специалисты в пищевой отрасли. И я думаю, что проблемы, которые сегодня уже существуют в этой индустрии, это большие и серьезные проблемы.
Вот мы тут подходим к простому вопросу. Вот у вас есть много продуктов. У вас сколько? 1500 наименований?
Более точно, 1200 наименований.
1200 наименований, да. Понимаете? Так вот, а британские супермаркеты эти, универсамы, они берут какие-то ваши продукты, пытаетесь вы им предложить, что вы слышите в ответ и так далее?
Да, интерес к нашей продукции есть, он отмечен, но мы не спешим поставлять нашу продукцию в сети супермаркетов по двум причинам.
Они вас сожрут.
Вы знаете, не то, что сожрут, они нас заставят делать это на индустриальной основе, делать в тех объемах, которых надо.
Как они съедали английских фермеров.
Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Поэтому мы не спешим. Мы надеемся, что в тот период, пока мы будем создавать здесь свою торговую базу и базу импорта, Россия сможет создать базу экспорта. И вот в этот момент мы начнем говорить о том, что поставлять продукцию.
Но уже как бы на своих условиях, не поддаваясь стандартизации супермаркета.
Да, конечно.
Но пока вы обслуживаете русскоговорящую общину, которой можно легко, так сказать, без особых обиняков объяснить, что есть что и кто, кто есть кто, и что им надо покупать.
Да. И обслуживают, кстати, на русском языке.
Там есть история.
Да, у меня, ну, история, на самом деле, ничего особенного. Но, действительно, мы прочитали рекламу, увидели, что если заказываешь больше, чем на определенную сумму, тебе привозят бесплатно. Набрали, так сказать, внимательно посчитали весь. Нам прислали по факсу весь список всех товаров, всех продуктов. Мы выбрали, набрали там немножечко больше, чем на соответствующую сумму, позвонили. Правда, 2 дня мы никак не могли связаться с человеком, который этим занимается, его просто не было. Но когда мы наконец до этого человека добрались, она приняла заказ, и она сказала, товар будет доставлен, по-моему, это было позавчера в 12 часов дня. К нашему глубокому изумлению, потому что если английский ремесленник говорит, что он придет в 12 часов дня, то в лучшем случае он придет в 12 часов дня, но через неделю. А к нашему глубокому изумлению в 12 часов дня подъехала машина и привезла ящик с продуктами, мы расписались, и все было замечательно.
Спасибо.
Так что никаких проблем.
Спасибо, мне очень приятно. Да, британский рынок требует, чтобы все услуги были достаточно на высоком уровне. И может быть, это говорится на бумаге, но мы пытаемся это сделать и в действительности.
Нет, налажено все это, судя по тому, вот по нашему очень маленькому пока опыту, просто действительно уже на уровне мировых стандартов абсолютно.
Но против наших хлебных бывших житниц, скажем, в районе Украины и Белоруссии, может быть предубеждение по, скажем, радиационным соображениям, потому что выпадение осадков после Чернобыля никуда как бы не делось.
Да-да.
К сожалению, вот, да.
Да. Есть такие у вас проблемы с этим связаны? Кто-нибудь?
Да, вы знаете, мы сталкивались с этими проблемами, очень тщательно подходили к подбору продукции, и сегодня мы выбрали те территории, которые являются и подтверждены европейским сообществом как экологически чистые. Это и наш Северный Кавказ, включая Краснодарскую, Ростовскую область, и это наши Вологодские просторы.
Ну, я даже видела, вот что-то белорусское было написано «экологически чистое». Я человек доверчивый, я покупаю и ем. Варенье, по-моему, какое-то. Ну, наверное, есть экологически чистое. Тоже и в Беларуси.
Почему нет? Почему нет? Я не думаю, что проблема, связанная с Чернобылем, распространяется на всю Белоруссию.
Вообще, варенье очень вкусное.
Здесь достаточно жесткий, тщательный анализ, и когда мы завозим какую-либо новую продукцию, нас очень тщательно проверяют с британской педантичностью, и, поверьте, они нам не позволяют провозить ничего, что бы вредило или что бы мешало.
Ну, судя по тому, что вы существуете 2 года, и развитие идет по кривой экспоненциально вверх, можно, так сказать, надеяться на то, что это будет продолжаться и далее. Мы желаем вам успеха не только потому, что любим отечественную гречневую кашу, не только потому, что хотим есть ряженку с определенной закваской, но и потому, что верим, что ваш экспорт принесет и этой стране, нашей новой родине, Англии, которой мы поклялись на Библии в верности,
королеве,
многие и многие положительные свойства. За экологические продукты мы поднимаем последнюю нашу заздравную чашу французского вина. До встречи на будущей неделе.
С удовольствием.
Yeah.